Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» слушайте первую часть выступления митрофорного протоиерея, известного проповедника и телеведущего Андрея Ткачева на международном слете «Трезвости и здоровья Урал-2018» в селе Мариинск. Тема беседы «Как христианину спастись в современном мире». Вы слушаете первую часть.
Каждая эпоха имеет свой запах и аромат, имеет свои вызовы и особенности. И наша эпоха не исключение. То есть у нас есть некоторые вещи, которых не было раньше, и кое-что, что было раньше, сегодня отсутствует. То есть надо подстраиваться к каждой эпохе, безусловно. Это вечный труд человека. То есть может быть иллюзия такая, что все уже написано, все уже сказано, как бы бери да делай. Но это не совсем так. На некоторые вопросы современного мира в книжках нельзя, нет ответов. Например, был случай, когда пришел молодой человек один ко мне, желавший быть крестным. Ну и мы с ним беседовали, он был весь в наколках, весь. Это дело было летом, как сейчас. И он был в короткой маечке такой, значит, и руки, шея прямо вот до сюда, все было вот заколото все. И я говорю, чем вы занимаетесь, каким видом деятельности? Он говорит, я художник по татуажу. То есть я татуирую людей, ну и сам растатуированный весь. Ну, ясно, что таких профессий раньше не было, ну ладно. Говорю, вы желаете быть крестным? Говорю, желаю, искренне желаю. Так как там с исповедью, как с причастием, говорит, никогда не было. Знаете, в чем покаяться? Знаю. Будете каяться? Буду. Приходите. Он пришел. У него в ушах туннели такие, знаете, такие дырки такие с ободочком. Ну, ладно, ну что, ну, приходи. Пришел. Он поисповедовался, вполне искренне поисповедовался. То есть священник, правда, чувствует степень искренности, оно как-то дается. То есть когда человек плачет о грехах своих, то священник может плакать вместе с ним. Даже если не может быть не все сказано, то главное, чтобы была вот эта вот слеза и искра пробивала между священником и кающимся, тогда и Богу есть место для работы. Ну и так бывает, священник часто чувствует вот степень этой искренности, потому что он сам тоже кается в это время. От некоторых холодных формальных исповедей священник может с ума сойти, а от некоторых он сам оживает. И вот он вполне искренне покаялся, этот молодой человек. А потом, когда пошел причащаться, раскрыл рот, я ахнул. У него язык был разрезан от середины надвое, такой, как у змеи. То есть он мало того, что он еще был обколотый весь, ну ладно. У него еще почему-то был, то есть пока он разговаривал, я этого не видел. А когда он раскрыл рот, я чуть не упал. Вот возникает вопрос, как бы, у нас нет в канонах вообще таких, не оговариваются такие штуки там. Аще там в учительном известии там самые разные вещи оговариваются там, что, как поступать, если во время службы на церковь татары напали там, как поступать, если пожар начался там, как поступать, что хочешь там описывается, если мыши агнец подгрызли там, прежде освященный там, что описывается, миллион разных возможных ситуаций, но там нет такого, как причащать человеку, который язык разрезан и как у змеи такое, значит, двойное такое. Такого нету, значит. Есть некоторые вещи современные, которых раньше никогда не было. Вы будете смеяться, но это не смешно. Как-то в алтаре зашел батюшка один наш на исповедь, с исповеди, и говорит, отцы, не смейтесь, вот проблема такая. Пришел мужик и говорит, у меня есть брат, который, то есть, я тебе только я не знаю, брат или сестра, потому что он был Сергей, поменял себе пол, он в Америке жил, поменял пол, стал там, значит, как-то там Синди, там, или как-то там вот теперь зовут. И он умер. Не поминать его как женщину, или как мужчину. Пришел. Вы не смейтесь, потому что это не смешно. Это я, говорит, чуть не засмеялся сначала, а потом он говорит на исповеди. Ну, такого дурдома никогда не было. Понимаете? То есть это я к тому, что каждая эпоха имеет какие-то свои особенности. Какие-то вещи у нас очень легко даются нам. То есть мы можем спокойно узнать, не сходя с места, массу разных вещей благодаря всемирной паутине. То есть кто хочет, тот может при помощи компьютера совершать виртуальное путешествие по залам Эрмитажа. Пожалуйста, нет никаких проблем, например, при помощи компьютера, например, зайти, совершить виртуальную прогулку там, по Лувру или по Ватиканскому музею. Это все можно. Можно слушать любую музыку. Самую лучшую музыку мира можно слушать в хорошем доступе при помощи компьютера. То есть в этом смысле у нас очень хорошие времена. Но с другой стороны, у нас появились такие грехи, которых раньше не было. И бестолку искать на них ответа в старых книжках, потому что об этом книжки не пишут. Такого раньше действительно не было. Вот, собственно, и вопрос как бы и заключается в двойной такой вещи. одно и то же люди делают всю жизнь, но по-разному. Знаете, когда два человека делают одно и то же, получается не одно и то же. И вот когда спасались там в 15 веке, 16 веке, 20 веке, 21 веке, спасались все. Делали, в принципе, одно и то же, но с нюансами. Что мне кажется главным нюансом современного мира? Главными такими особенностями, которые нужно обратить внимание. Мне кажется, что одна из главных особенностей современного мира – это исчезающая семья. Семья – это редкое явление уже. Нормальная семья. То есть редкий брак обходится без разводов, редкий брак обходится без измен, и уже возникло в современном человечестве желание назвать браком то, что браком не является. Этого тоже раньше не было. Существует классическая формулировка одного римского юриста Модестина, 4 век или 3. Брак – это свободный союз мужчины и женщины при одинаковом равном участии в вещах божественных и мирских. То есть имущество, дети, вечность, в конце концов. Значит, сегодня эта формулировка, в принципе, емкая и законченная, не требующая дополнений. Она сейчас поменялась уже во многих странах, и уже браком называется то, что браком, в принципе, быть не может. В общем, семья исчезает. Исчезает семья – это характерная особенность нашего времени. Как говорил преподобный Паисий Афонский, если семья исчезнет, исчезнет все остальное, и монашество, и священство в том числе. То есть брак каким-то образом держит Вселенную, и вот он, собственно, как последний бастион человечества, как это райское состояние, потому что брак начался ведь в раю. Брак начался в раю, вот и все. И он сохраняет в себе эту райскую внутреннюю сущность, независимо от того, что кругом столько греха и зла и безобразия. То есть, и вот именно это последнее святое в человечестве, оно как раз подвергается серьезнейшим атакам. Значит, вот это, мне кажется, характернейшей чертой нашего времени. Раньше этого не было, повторяю, в такой степени. То есть брак был повсеместен, более-менее крепок, относительно, конечно, крепок, но тем не менее. И за него никто даже не собирался бороться, потому что он представлялся чем-то таким незыблемым, естественным, которое будет всегда. Как это, знаете, за экологию стали бороться, когда все загадили. То есть в том же 19-18 веке и ранее можно было напиться воды из любой речки. А сейчас уже не рискнешь. Вот, по крайней мере, из Москвы реки пить нельзя. Вот так вот просто зачерпнуть и выпить. Опасно. Если и любая большая река большого города, там, в Париже сено течет. Из сена пить нельзя. По Лондону Темза течет. Из Темзы пить тоже нельзя. То есть нельзя пить из речек. Поэтому надо бороться за экологию. Когда все залили мазутом, загадили, захлорировали, там, засыпали ядерными могильниками, теперь нужно бороться уже за чистоту. Точно так же и семья. За никто не боролся раньше. Ну, семья и семья, что за нее бороться? Как Хохол говорил, сало оно и есть сало, что я тут, что на нее там? Говорит, дай попробовать, что ее пробовать, а ну сало оно и есть сало. А вот сегодня уже семья исчезает. И это характерный признак 21 века, 20-21. За ним теперь нужно бороться. Теперь нужно задаваться вопросами какими-то, а как это вообще, а зачем вообще жениться? А можно ли не жениться? Как бы, если жениться, то как себя в браке вести? Как к браку приготовиться? Как этого мужа найти? Там, где его вымолить? Там, и как потом насчет это все, чтобы не распалось? Это тысяча проблем. Раньше таких проблем не было. И вторая характерная особенность нашего времени – это информационная перегруженность. С одной стороны, информационная легкость доступа до любого ресурса. С другой стороны, информационная перегруженность. Психика человеческая, она ограничена, она имеет исчерпаемый ресурс, как и физика человеческая. То есть физические возможности, душевные возможности, эмоциональные способности и возможности – это ограничено. То есть и здесь можно перегрузиться и поломаться. То есть в физическом отношении, например, можно поднять тяжелую штангу и поломать себе спину. А в информационном отношении можно перегрузиться информацией и чокнуться. Вот современный человек, он немножко чокнутый из-за того, что он очень много видит и слышит. Там кто-то считал, подсчитывал, это тоже условные цифры, но примерно. Говорят, что сегодняшний человек при помощи радио, телевидения, газет и интернета за месяц потребляет информацию, которую лет 200-300 назад потребляли за год, а может быть больше. То есть это не может безнаказанным остаться для человека. То есть через него протекает огромный объем различных сведений, ненужных, как правило, человеку. И это в лучшем случае, если это просто нейтральная информация о землетрясениях, там, о курсе валют, там, о погодных условиях, там, о политической жизни за рубежом. Это чепуха всякая. А если это еще агрессивная информация, например, музыка, это агрессивная информация. Даже очень хорошая музыка, она, плотность ее такова, что она, ее долго слушать невозможно. То есть час, два, три, и ты как будто мешки грузил. То есть послушать хороший концерт, это все равно, что разгрузить вагон с углем. То есть ты потом просто устаешь. Ты, а если ты слушаешь музыку постоянно, как, например, водитель маршрутки едет, например, у него бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и шансон только, значит, и поет. Это ж, он не столько устает, сам того не понимая, от того, что баранку крутит, сколько от того, что у него по ушам ездит с утра до вечера радиоточка. И вот человек современный имеет такую вот... А это не говоря уже, например, о порнографии, например. Это тоже очень плотная, ядовитая, убивающая информация, которая глубоко проникает в сердце, как крючок рыбу за губу ловит человека, и потом не хочет вылазить из сердца человеческого, и там остается. Или еще что-нибудь такое, то есть мало ли что. Вот информационные вопросы, проблемы, связанные с этим, собственно, главным образом, и семейные проблемы. Мне кажется, две характерные вещи, которые так или иначе отличают нас от предыдущих эпох. Потому что информации стало больше, семьи стало меньше. Вот две вещи, которые нас... Во всем остальном все, в принципе, то же самое. Что нужно человеку, чтобы спастись? Ну, вера нужна, в первую очередь. Вера нужна. И, в общем-то, ради веры нужно и работать. Ради веры нужно работать. Подвигов у нас нет. Наверное, и не будет. То есть, может быть, даже придется смириться с тем, что подвигов, в древнем понимании подвигов, у нас не будет. То есть, на столб никто из нас не залезет, в пещеру не уйдет, в затворе не будет. Скорее всего, да. И, наверное, так и надо. То есть, я опасаюсь за современного человека, если он вдруг залезет на столб. То есть, долго он там не простоит, скорее всего, он чокнется на этом столпе и сверху вниз, и гнет головой вниз. Потому что, ну, слабый стал человек, он не может делать то, что делали раньше. Сегодняшняя жизнь характеризуется, кстати, еще одной вещью. Самое главное, ради чего стоит трудиться, это чтобы у людей была вера. Осознанная, осмысленная, открытыми глазами, сердцем усвоенная, радостное благовестие о том, что мы спасены во Христе Иисусе Господе нашем. Это самое главное, что есть. Все остальное потом. Церковная наша жизнь такова, что мы очень много тратим времени на благоукрашение храмов, там, на свечки, лампадки, на кадилы и паникадилы, на облачение, на то и все. За этим всем лесом можно деревьев не видать. Самого главного можно не увидеть. Потому что самое главное – это вера Христова. Это Снимите все, уберите все, оставьте веру, все будет хорошо. Дайте все остальное, а веру заберите, все потеряет свой смысл. Помните, как кто-то из древних отцов сказал, что мы сделали с вами в своей жизни? Они сказали, мы исполнили заповеди. А что сделают те, которые будут после нас? Говорит, они сделают примерно в два раза меньше. А те, которые еще дальше, они еще меньше сделают. А те, которые будут в конце, говорит, они вообще ничего не сделают. Но если они сохранят веру, они будут выше нас в Царстве Небесном. Мне кажется, что мы и являемся членами того общества и людьми того поколения, которые ничего уже сделать не могут по части великих трудов, которые мы читаем в книжках. Но нам надо сохранить веру, и если мы ее сохраним и умножим, не дадим ей пропасть у себя и у других, то мы где-нибудь рядышком с Николаем Чудотворцем станем, и Серафимом Саровским станем. Кстати, им не стыдно стать с нами рядом, они не будут гордиться. Если бы Серафим Саровский пришел сюда, он бы поцеловал бы руку каждому священнику. Ему не стыдно, он не гордый. Они с удовольствием станут с нами рядом в Царстве Небесном, если мы сохраним веру. То есть Евангелие, служба, покаяние, молитва и ясный ответ на все самые животрепещущие душевные вопросы. Плюс современный человек еще погибает от отчаяния и уныния. Это характерная тоже черта любого грешного сообщества. То есть чем больше люди грешат, тем больше они отчаиваются. Унывают, отчаиваются, близятся к самоубийству, растлевают себя разными грехами от отчаяния. Как у Николая Сербского есть такое выражение, говорит, один старик мне сказал, в юности я грешил из любопытства, а в старости я грешу от ненависти к себе. Такая очень, очень красивая фраза, такая очень точная. Потому что многие люди в детстве, юности грешат действительно из любопытства. Им интересно, а как это? А как это? А как это? А что это? За компанию грешат часто. Знаете, как много грехов начинается за компанию? Вот, например, курить, например, начинает. Никто не начинает курить, потому что ему возникла острая необходимость глотнуть табачного дыма. Такой необходимости в человеке нет. Курить начинают именно через социальные связи, через попытку казаться взрослым, через попытку подражать кому-то, киноактеру там, или дяде Васе там, из подворотни. То есть курить начинают вопреки физическому отвращению, ради того, чтобы повысить свой социальный статус. И остальные грехи точно так же делают. Также совершается первая близость половая, не потому, что уже созрел или полюбил, а потому, что хочется похвалиться, что ты уже мужчина там, или что-нибудь еще. Так начинают грешить люди из любопытства и из социального, из желания повысить свой статус в глазах окружающих. Правильно. А вот когда человек влип в грех и вылезти из него не может, он продолжает грешить по привычке, автоматически, а иногда от ненависти к себе. Это затяжной акт самоубийства. Он говорит, в юности я грешил из интереса, а в старости продолжаю грешить, потому что сам себя ненавижу. И вот когда человек сам себя ненавидит, как бы он отчаивается, унывает, он не ждет ничего впереди. Ему жизнь неинтересна и скучна уже, а выхода из нее у него нету. Мне кажется, это тоже характерная черта современного человечества. Тоже характерная черта современного человечества. У Тютчева есть такое стихотворение, называется «Наш век». Он написал его лет 200 назад, в 19 веке. Там есть такие слова, значит. «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, а свет обретший ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, сколь не стоит перед закрытой дверью, пусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Ну, помните, в Евангелии некий папа имел больного ребенка и пришел к Христу просить исцеления, и Христос говорит, если хоть сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И папа этот выкрикнул такие парадоксальные слова, говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. То есть, и Христос исцелил этого человека, и вот, допустим, Достоевский говорил, что эти слова наиболее полно выражают драматизм человеческой жизни, что человек одновременно и верит, и не верит. В нем и вера живет, и неверие живет тоже. Они борются между собой внутри человека, там чего-то больше, чего-то меньше. Он то больше верит, то больше не верит, значит, то верит сильно, но какой-то червяк остается, то вера в червяка превращается, а неверие вырастает в дракона. Борьба. Уже полная, целая вера – это то, что движет горами. Вот сказал бы там, двинься, иди туда, в дом. Он бы сдвинулся и пошел, и стой, иди обратно, пошел бы обратно. И не было бы ничего невозможного. А так мы не только домами не движем или горами, мы и себя двинуть толком не можем в нужную сторону. Потому что маловерие существует, нет, маловерие. Знаний нет. Кроме настоящей веры есть суеверие, маловерие, там, кривоверие, какое что хочешь. Вот Тютчев красным говорит, что человек стоит перед закрытой дверью и не просит. Говорит, неверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, человек. То есть люди выносят невыносимое. И сознает свою погибель он и жаждет веры, но о ней не просит. Это очень точный портрет состояния человеческого сердца в XIX веке. Ну, конечно, в 20-м это продолжилось, в 21-м еще более продолжилось. То есть по сравнению с 19-м благополучным веком, в 21-м процессы запустились дальше. Мы страдаем от этого все, страдаем от того, что веры мало. И Христос же говорил, что Сын Человеческий, придя на землю, обрящет ли веру на земле? Найдет ли веру на земле? Это главная задача нашей жизни на самом деле. Все остальное потом придет. Допустим, был такой случай, такой потешный. Он характеризует тоже нашу современную церковную жизнь отчасти. Приходит какая-то барышня молодая в церковь. Приходит в джинсах, драных на коленях. Такие, значит, приходит там какая-то растрепанная, какая-то там, какие-то черным цветом наведенные глаза, как у покойника. Какая-то субкультура какая-то, готы там, скажем, условно, или еще что-то. Пришла к батюшке там с кольцом в ноздре. Говорит, хочу вот в церковь ходить, что делать? Говорит, да это все просто. Говорит, один платок, умой лицо, вынь кольцо из ноздри. оденься в какую-то юбку подлиннее, как бы вытри лак с ногтей и ходи в церковь. Она все привела себя в порядок, другой человек уже пришла, говорит, вот я поменял, дальше что делать? Да, дальше я не знаю. Понимаете? То есть, когда мы начинаем ходить в церковь или зовем кого-то в церковь, то мы как бы навязываем человеку какие-то внешние модели поведения. Там одень платок, там, что-то там, сделай то-то, там, крестик одень, там, что-то еще там. Ну ладно, одели платок, одели крестик, дальше что? А кто его знает дальше что? Дальше я не знаю. Дальше иди к старцам каким-то, чисто старцам ищи. А второй батюшка, мне кто-то молдаванин один рассказывал, священник, что к нему на службу пришла как-то одна какая-то богатая какая-то такая дама, такая яркая, ну, видно, что такая из небедных женщин, такая холеная женщина средних лет, там ясно, что и с ногтями, там и пахнущая разными парфюмами, и обвешанная разными цацками золотыми, там и жемчужными, какой-то, ну, в общем, и накрашенная, конечно, и такая, и сякая, и вся такая. И говорит, так у меня язык чесался сказать ей, чтобы она как-то так поскромнее приходила, а пришла причащаться. Исповедовалась, причастилась. И говорит, так им чесался у меня язык, чтобы сказать ей, чтобы это она себя привела как-то во внешний вид, в порядок. Ну, чтобы нормально как-то пришла. Но я себя сдержал и не пожалел. Потому что через неделю она пришла в воскресенье, чуть-чуть поскромнее была. А еще через воскресенье еще чуть поскромнее. И в течение нескольких месяцев, каждое воскресенье в храм Божий приходя, она постепенно изменилась до неузнаваемости без моих слов. Исчезла дерзкая раскраска на лице, значит, как это появился какой-то платочек, значит, там одежда изменилась, как бы стиль одежды поменялся, что-то смылось, что-то снялось. И она до неузнаваемости изменился человек без моих лишних слов, без моих подсказок. Она просто приходила причащаться и постепенно стала меняться, меняясь изнутри, стала меняться снаружи, а не наоборот. Потому что наружное изменение, оно, как правило, слабо затрагивает внутреннее. Хотя тоже затрагивает. То есть внешнее тоже влияет на внутреннее, но меньше. А вот внутреннее неизбежно влияет на внешнее. И надо как раз время наше заключается в том числе и в том, что вот именно это и нужно проповедовать, веру. А потом все остальное изменится. Вот придет какое-то чучело в церковь, значит, в этих самых драных джинсах, значит, с непонятно чем на голове. Да, оставьте его с этими джинсами, с этим, значит, гнездом на голове в покое, поговорите с ним, потому что у него душа болит, он пришел, как бы, и если потом изнутри наружу надо идти, а не снаружи внутрь, мне так кажется, тоже такая современная очень важная вещь. Вера нужна людям. Ну вот, исходя из уже сказанного, собственно, это и есть поле нашей борьбы. То есть нам надо учиться работать с информацией. Учиться работать с информацией. Как с едой, собственно. Мы же не едим все подряд, мы же не свиньи, значит, мы какие-то вещи вообще не едим, а какие-то едим, специально приготовив их. И когда едим, то едим, стараемся так, чтобы не объедаться, чтобы не падать под стол, как бы с набитым животом. А стараемся, некоторые блюдут свою фигуру, некоторые спортом занимаются, и они там прям так имеют какие-то правила еды. Вот точно так же нужно относиться к информации. Некоторую информацию вообще не нужно брать в руки и пускать ее в голову. Некоторую дозировано, некоторую не каждому можно. То есть же там маркировка плюс 12, 12 плюс, там 16 плюс, 18 плюс, 21 плюс. А некоторые вещи вообще можно там только святому смотреть. А грешный посмотрит и соблазнится. То есть нужно учиться работать с информацией. Нужно беречь наши семьи. Нужно обязательно молиться Богу о том, чтобы люди выходили замуж и женились те, кто этого хочет, и чтобы не разводились те, кто уже в браке. Чтобы доживали до старости и переходили в вечность, не разрывая супружеского союза. Ну и готовить нужно людей, конечно, именно к браку. Что брак хочет труда, усидчивости, верности. И брак не терпит вредных привычек. Конечно, брак сильно страдает от вредных привычек. Для чего, собственно, вы и собрались? Для того, чтобы научиться бороться с некоторыми из них, самыми ядовитыми. Вот наша с вами, братья и сестры, так сказать, церковная, так сказать, жизнь сегодняшнего дня. Все остальное, как бы, это уже по желанию. Кто-то может быть монархистом, а кто-то может быть не принимать идею монархии. Это не важно. Главное, чтобы ты принимал символ веры, понимал смысл молитвы «Отче наш» и каждое воскресенье хотел причаститься. Все остальное – это уже детали. Там еще какие-то могут быть, там кто-то любит монашество, а кто-то не понимает пока что монашество. Это тоже детали. Это кто-то там что-то, там, то-то, кто-то это, значит, это все потом. В главном, как говорил блаженный Августин, в главном единообразии, во второстепенном свобода, во всем любовь. Это, в общем, церковная норма такая. Я даже повторю эти слова, потому что они очень важны. В главном единство, во второстепенном свобода, а во всем любовь. Вот это то, что надо человеку. Например, что вредно, скажем, чем, например, вот, Боже, сохрани человеку церковному, например, интересоваться церковными сплетнями и слухами. Когда человек церковный, становится церковную жизнь вести, то вот послушайте, о чем говорят между собой церковные люди там иногда. А ты вот этого знаешь, батюшка? Говорит, о, да, знаю. О, а я у него в гостях был, да, о, класс, такой. Как будто это что-то добавляет человеку. Там, ой, ты знаешь про такого епископа, ты слышал вообще, что творится, значит, вот такое-то. А вот тот-то наш батюшка, вон там что такое. Вот это слухи, сплетни, грязь, что-то, пена, мыльная пена вокруг церковной жизни, значит, она очень часто усваивается людьми, и люди считают себя продвинутыми, информированными. Типа, я в курсе, я знаю. Этот экуменист, обжора, там, значит, у этого денег много, значит, этот неверующий такой, значит. Вот, Боже, сохрани церковному человеку интересоваться сплетнями церковными. Как можно меньше нужно знать грязи всякой и мыльной пены, которая крутится вокруг церкви. Церковь же она из людей состоит. Во главе Господь, а все остальное люди. Как митрополит Илларион недавно сказал, у церкви есть одна большая проблема, говорит, она состоит из людей. Если бы она состояла из ангелов, конечно, было бы все по-другому. Но в том-то и красота, что она состоит из людей. И священники люди тоже, значит. Это, кстати, очень хорошо. Кстати говоря, представьте себе, если бы, например, в нашем храме, допустим, здесь, в храме Великомученика Георгия, в этом прекрасном селе Мариинское, если бы здесь служил, например, архангел Михаил. Вот давайте пофантазируем. Вы как вы думаете, было бы здесь много прихожан или мало? Можно было бы надеяться, что все село ходило бы в церковь? Боже, пустой храм бы был, только один архангел бы здесь стоял. Все остальные с остраха бы поубегали. Он бы как повернулся бы от престола однажды, как взглянул бы на всех, как сказал бы мир всем, так всех бы и сдуло бы от ужаса. Серьезно, то есть это великое милое, что у нас священники – это простые люди. Мы приходим к человеку, который такой же обложен теми же немощами, то есть может искушаемый по мощи, потому что он знает все это. Еще великое милое, что у нас священники женатые, потому что половина наших грехов и рассказов про себя связана с нашими семьями, с детьми, с мужьями, с женами, с тещами, с квартирами, с зарплатами, с долгами, с ипотеками, со всем тем, что, собственно, составляет жизнь, простую жизнь человеческую. И если бы все были монахами, священники, то им как-то до лампочки это все. У него есть своя келья, у него есть свой игумен, у него в трапезе, он придет, там уже накрыто. Он вообще не занимается этими вещами. Ему нужны только кирзы и сапоги межсезонные. Вот, и фуфайка на зиму. Как бы. Все, больше ему ничего не надо. Ему вникать в это даже вредно, в эти житейские дела. А батюшка, он мирской, так сказать, он житейский. Он знает, что такое детский плач. Он знает, что такое 1 сентября. Он знает, что такое теща, ее мать, то есть. Он знает, что такое там, то, что такое это. То есть ему все, как бы, это известно, поэтому это великое благо. Потому что священники наши, как бы, они погружены в это все. И слава Богу, что у нас не служат ангелы в храме. Потому что прихожан бы вообще не было, это точно. Если представляю, то я однажды представил очень ярко себе. Сначала бы люди сошлись бы ради интереса посмотреть. А если бы Николай Чудотворец бы служил в нашем храме, например? Вот сейчас Николай Чудотворец. На исповедь бы никто не пошел. Вы же помните, что он однажды залепил пощечину арию? То есть он драться может даже. Отвесил бы какую-то плюху какую-нибудь на исповеди, какому-нибудь нахалу, значит, такой. На нем написали жалобу патриарху. Говорит, тут дерется священник. Да. То есть... Такой, да, это правда. То есть, а наши простые, как бы все, как бы, поэтому надо любить и ценить то, что у нас есть.
Уважаемые братья и сестры, вы слушали первую часть беседы протоиерея Андрея Ткачева на тему «Как христианину спастись в современном мире». Беседа проходила на международном слете трезвости и здоровья «Урал-2018» в селе Мариинск. Продолжение следует.